Накануне я вернулся с похода на озеро Белое в Сморгонском районе. Прошло уже 3 денёчка. И было обычное июньское утро. В 5:30 зазвонил будильник. Я от него проснулся. И первый вопрос, который возник... Июнь месяц, почему темно? Дотянулся до телефона, взял в руки и понял, что телефон работает, но свечение экрана я не вижу. Пришло осознание, это потеря зрения. Отключил его будильник, пошел позавтракал, пошел на работу. Маршрут для меня был тоже знакомый, поэтому дойти на ощупь не удалось, сопровождать было все равно некому. Пришел на завод, зашел в наш менпункт, взял направление на 3-ю больницу, вызвал такси и с проходной уехал в больницу. Пока ехал в больницу, на правом глазу еще было светоощущение и видел какие-то силуэты. После посещения врача и ихней попытки замерить давление, закрылся и правый глаз. Домой вернулся прям в идеальной темноте.
Это история потери зрения нашего сегодняшнего гостя Алексея Мартыненко, сотрудника Минского унитарного предприятия «Светоприбор». После такого переломного в жизни события каждый выбирает для себя сам, по какому пути следовать дальше. Ведь учиться справляться со слепотой во взрослом возрасте нужно не только физически, но и морально. Алексей – яркий пример современного молодого незрячего человека, который для себя решил, что дальше будет жить ярко и интересно, так как ему хочется, несмотря на ограничения и мнение окружающих. Возможно, сейчас для кого-то из слушателей будет сложно соотносить то, чем занимается наш сегодняшний герой, с увлечениями человека, живущего в темноте. Однако, когда любимое дело, несмотря ни на что, продолжает быть с тобой, и море становится по колено. Давайте ближе знакомиться с Алексеем Мартыненко.
Мне 38 лет. Закончил 188-ю школу. Инвалидность у меня от самого факта рождения. Работаю с 18 лет. На светоприборе идет 21 год стажа в штамповочном цехе на резьбонарезочном участке. Работой доволен. Я нахожусь на своем месте. Люблю работать с металлом.
Работаете с металлом, но я знаю, что у вас много очень разных увлечений. Вот предлагаю распределить их по тому, как часто вы к ним, вот к вашим хобби обращаетесь и занимаетесь своими любимыми делами?
Ну, на сегодняшний день на первом месте находится содержание рептилий. С ними контактирую ежедневно. Пытаюсь находить новую информацию, исправлять недоработки, ну и расширять живую коллекцию. На втором месте... Это ножеделие и поделки из дерева, рога и других природных материалов, включая бересту, достаточно забытые старославянские техники. Разведение комнатных растений отошло все-таки на более далекий план, потому что теперь это только инерция. Стало уже не очень интересно. Когда не можешь понять, какая именно фиалка цветет, это уже немножечко не то. Совсем в прошлом осталось разведение аквариумных рыб. К туристическим походам изредка возвращаюсь, когда удается найти компанию, и поддерживаю лодку в пригодном техническом состоянии. Плюс достаточно много читаю. Документальные книги, где-то духовные, а где-то исторические. Увлекаюсь историей авиации, преимущества времен Второй мировой войны.
То, что вы перечислили, мне кажется, это уже богатая коллекция увлечений для любого человека, который живет в нашем современном мире. И нашим слушателям, возможно, да, каким-то из них, может не повериться, что всем этим занимается человек с отсутствием зрения. Давно ли вы живете в темноте и с чего начинались ваши увлечения?
В темноте я живу последних 10 лет. Давно это или нет, пусть решит каждый. Зрение у меня плохое с самого детства. То есть генетическое врожденное заболевание всегда была первая группа. Врачи не совсем понимали, слеп я или имею остаток. Тем не менее, с этим остатком я путешествовал очень много. Я всегда увлекался биологией. биологией со школьных лет. Когда-то мечтал о биофаке, до тех пор, пока врач-окулист в мои 16 лет не объяснил, что поступление в вуз с технической направленностью мне не светит по состоянию здоровья. Сказать, что я сильно расстроился, наверное, вряд ли. Залез головой в аквариумистику. Попытался скрещивать иногда нескрещиваемое, например, гуппи с малинезией.
Это рыбы, да, редкие какие-то?
Нет, это рыбы самые распространенные, но это межвидовое скрещивание. Потом от этого отказался и перешел на сбор рыб, не затронутых селекцией. Если вдруг кто-то будет читать и слушать из аквариумистов, накину парочку названий того, что прошло через мои руки. Это полурыл красно-черный, дермогенис карликовый, илиодон ксантуса, илиодон малоголовый. Харакодон смелый, скифия, омека глянцевая, формоза, герардинус, 4 вида лимий, включая чернобрюхую. И многое-многое другое.
И вот занятие аквариумными рыбами все началось.
Нет, первое, к чему я пришел, это к походам. Опять же, это скорее был побег от людей, с которыми у меня всегда не очень складывались отношения, я всегда был обособленным, плюс побег из дома, где мне было некомфортно. Постепенно я настолько привык, что в лесу, где-нибудь на реке, я чувствовал себя куда комфортнее, чем дома, в городе.
И вот вас, такого юного человека с плохим зрением, так легко отпускали ваши родные?
Вообще я не спрашивал, и когда мать сильно скандалила и угрожала, что напишет в милицию и тому подобное. Я просто вынул из кармана мобильный телефон, положил его на диван и сказал: «А теперь попробуйте, найдите, если сможете».
Сколько вам было лет?
Тогда мне уже было 19.
Очень смелый поступок. Для человека с плохим зрением это, конечно, да.
Со зрением близким к нулю, скажем честно. По документам у меня фигурировало 0,03 на каждый глаз. Ну, этого хватало, в принципе.
Дальнейшие ваши увлечения, как-то они были ли связаны между собой, да? Вот как появлялись новые хобби в вашей жизни?
Появлялись достаточно просто. Когда я в 28 лет первым этапом потерял зрение, сразу на 3 месяца, на 2 глаза полностью, потом на правом глазе был период, когда частично вернулся остаток. Я понял, что в аквариумистике мне уже больше делать нечего. Продал аквариумы и решил, что нужно искать себя в чем-то новом. Выбор пал на змей. Первыми в моей жизни появились калифорнийские подвязочные змеи. Когда еще через полгода я потерял зрение полностью, развалилась компания, исчезли друзья. Опять же, пришлось завязывать с походами. Раньше я любил пользоваться хорошими ножами, стал их делать для других, более массово и много.
Уже без зрения.
Абсолютно. Да? И делаю по сей день без зрения. Свободно пользуюсь болгаркой, шуруповертом, дрелью, перфоратором, торцовочной пилой, точильным станком. Угу. Ну и ручным инструментом, естественно, тоже. Перечислять тиски, струбцины и тому подобное нет смысла. Это все слишком просто.
Давайте тогда поговорим о каждом из ваших увлечений. Я думаю, что это будет удивлением для тех, кто мало с этим сталкивается, да, и восхищением в какой-то степени и поддержкой тех людей, которые являются вашими единомышленниками или, может быть, хотят попробовать, но опасаются, да, того, что у них, возможно, что-то из этого может не получиться. Вот заговорили вы о ножеделании. Расскажите, откуда вы берете материал, из которого в дальнейшем изготавливаете, да, ваши изделия, и как определяете готовность, например, ровность без визуального контроля?
Первое, от чего я оттолкнулся, это была весьма старая песня Высоцкого, где упоминалась фраза «И рискнули из напильников сделать ножи». Пошел на балкон, нашел советский напильник и попытался превратить его в клинок.
Но тогда у вас уже был опыт работы с металлом, да, вот на светоприборе?
Нет, это абсолютно никак не помогало, это абсолютно другая сфера. У меня был печальный опыт покупки ножей, обращение к профессиональным ножеделам, чтобы мне сделали нож для похода такой, как я хотел. хотел. Никто этим не хотел заниматься и пытались делать ножи общепринятой формы, размера, ну и продавать это весьма недешево. Пришел к тому, что нужно сделать самому. Первый нож не получился как надо, и пятый тоже. А шестой или седьмой попытки, не помню, получился весьма неплохой нож.
А у вас дома была определенная техника, какое-то оборудование, да, для этого? Где вы это все брали?
Для начала в магазине купил небольшой маломощный точильный станочек на 250 ватт. С этого и начал. А потом стал пообрастать уже другим инструментом, более сложным, более дорогим.
И вот вы рассказали, да, что первый, второй, пятый разы не получались ножи. Почему не забросили это дело?
Но забросить это слишком легко и неинтересно. Никогда не искал таких путей. Скучно так. Плюс, опять же, нужен был результат. Да и те первые пять ножей, они, в общем-то, что-то попало на кухню, что-то разошлось по знакомым.
Ну, то есть, не совсем они были безнадежны в плане того, что ничего разрезать нельзя было бы ими.
Нет, ими можно было резать. Меня не устраивал функционал. Ведь все-таки нож для похода – это не только инструмент, это еще и оружие последнего шанса. И это тоже приходилось закладывать в конструкцию.
И как вы понимали, что нож готов? Вот ваш первый нож, которым вы остались довольны.
Самый главный критерий для ножа – это работа с древесиной, для походного ножа. Это строгание, рез поперек волокон. Второй критерий – это прочность, это тест на удар. Берешь хорошее полено, желательно потверже, березовое или дубовое, размахиваешься и бьешь. Если клинок сложился пополам, значит, это повод пойти и сделать более качественное изделие.
На светоприборе вы тоже работаете с металлом, а в чем разница вот между тем, что вы делаете у себя на работе и, вот, например, в изготовлении ножей?
Разница, она принципиальна. На заводе все-таки пытаемся придерживаться какой-то технологии, какого-то стабильного качества. Плюс это мягкие низкосортные металлы. Что касается ножеделия, это всегда индивидуальные проекты. То есть берешь железку, которая уже, казалось бы, отслужила в виде какого-то инструмента, и начинаешь присматриваться, как бы от нее отрезать побольше лишнего, чтобы подарить ей вторую жизнь. Плюс это твердые инструментальные стали, которые требуют охлаждения, шлифовки, ну и принципиально другой обработки. Это совсем не связано с тем, что делаешь здесь на заводе. Плюс за свои 15 лет, которые я занимаюсь ножеделием, я не сделал двух одинаковых ножей и не планирую.
Целый процесс вы описали по изготовлению вот одного даже ножа. Понятно, что есть у вас там станок, да, другие приспособления, но вот для того же ножа, там, чтобы его охладить, да, довести до финальной точки, нужно много всего и много условий. А учитывая, что вы занимаетесь еще и разводческой деятельностью СМИ, сложно представить, как это все умещается в одном пространстве, да, где вы живете, как вы организовали свой быт. Ну, насколько я понимаю, вы дома все это делаете.
Да, я все это делаю дома. Лоджию я превратил в мастерскую. Стойка под змей у меня тоже самодельная. Я еще зачастую делаю различные такие поделки из дерева в виде стола с раскладными крылышками. Когда-то делал стойки под аквариумы наподобие двухъярусной тумбы. Также сделал и стойку для террариумов в три яруса. Вот так я жил до недавнего времени. Последних 5 месяцев я перебрался на съемную квартиру. Пока все организовано не так хорошо, террариумы просто стоят на полу, а где-то друг на друге. Мастерская переехала тоже частично, но кое-что уже делаем.
Техника безопасности при изготовлении ножей, например, какая, да, вот какие правила вы для себя определили как для незрячего мастера?
Техника безопасности полностью отсутствует. Не имея зрения, еще говорить о какой-то технике безопасности, наверное, глупо. А определенный риск присутствует, травмы тоже присутствуют. 4-5 ожогов при изготовлении одного клинка считаю нормой. Превышение уже неприятно. Ну, не нужно думать, что прям я ножи делаю тоннами. При самом хорошем раскладе это в среднем 1,5-2 ножа в месяц.
Сколько сегодня вы изготовили таких экземпляров ножей?
Уже ответить на этот вопрос не смогу. Количество давно перевалило за несколько сотен. Самые интересные, помню, Все навряд ли.
Ну что, переходим давайте к следующему вашему увлечению, которое вы обозначили как первое в списке, это разведение рептилий. Расскажите, сколько сегодня их у вас, да, что это за виды, и они пришли, я так понимаю, на смену рыбам, которых вы когда-то разводили.
Рептилий у меня на самом деле мало, и разведение сказано громко, к этому я, конечно же, стремлюсь, но пока еще змеёнышей своих собственных нет. Из видов общепопулярных и избитых у меня нет. У меня сейчас пара калифорнийских подвязочных змей, 2 амурских полоза, самцу уже 6 лет, самке 4. Тоже разновозрастная пара, не сразу удалось собрать. И песчаный удавчик, наверное, самая интересная змея в моей коллекции, гарантированно в единственном экземпляре в Республике Беларусь. Вот сейчас стоит цель найти ему пару. Следующий вид, который мне хотелось бы попробовать завести, это королевские калифорнийские змеи.
Большое достаточно количество, все равно, да, это не один и не два ужика каких-нибудь. Во-первых, не страшно ли вам? Во-вторых, как вы понимаете, что все под контролем, и ваши питомцы, так скажем, на своих местах?
Тут очень хочется задать встречный вопрос. А как можно бояться змей, если у змеи только есть рот, плавно перетекающий в хвост? Второй вопрос, куда она может деться из самодельного террариума, если закрыта на 4 защелки?
Никогда не было таких происшествий, когда змея бы уползала у вас?
Были, конечно. Но, опять же, проблема, когда уползает очень маленькая змея. Ловить ее приходится на двухсторонний скотч. Когда уползает взрослая змея, достаточно быстро и легко определяю по звуку, где она лазит, иду и забираю.
Почему у вас появился интерес в свое время вот разводить их?
Всегда любила змей. Я еще будучи школьником, когда приезжал в деревню к своим родственникам, всегда спасал змей, которые заползали в курятники. На участке был очень интересный случай, когда к соседям заползла гадюка в курятник. А там жили одни женщины разных возрастов. Они всполошились, вооружились кто секачом, кто лопатой, и думали, как змею лучше убить. Я им крикнул через забор: «Тетя Наташа, не забивайте змею, я городской никогда не видел. Дайте я подойду, гляну, потом забьете». Ну, они отошли от курятника. Я срезал с куста сирени рогатульку длиной 30 сантиметров. Подошел, прижал голову к земле, поднял тело, намотал на руку и говорю: «Теперь успокойтесь, я ее понес в лес, не нужно ее убивать». Отнес ее на 1-1.5 км от деревни, положил под сосну и вернулся назад домой.
Адреналин вы не испытали, как испытала, например, тетя, да, которая была в ужасе.
Ну, это, во-первых, была одна единственная, во-вторых, походу, очень старая змея, а в-третьих, ну, я не знаю, зачем испытывать ужас, это очень контактные существа, самые легко приручаемые и очень быстро идущие на контакт с человеком.
Вот интересный момент, да, быстро идущие на контакт с человеком. А что нужно, чтобы состоялся этот контакт, да, потому что вот, казалось бы, у змей не должно быть привязанности в человеческом нашем понимании. Или все-таки есть?
На этот вопрос вам точно не ответит никто. К сожалению, наука змей изучает только с точки зрения видообразования. Это модно, популярно. Их интеллектом и многими способностями просто никто не занимается. Лично по моим наблюдениям, змея все-таки распознает людей. И когда в гости приходит незнакомый человек и даешь ему в руки змею, как бы это странно ни звучало, но она всегда старается либо полностью переползти на меня, либо хотя бы хвостом зацепиться за мою руку и тогда уже изучать нового человека, обнюхивать. А когда убедится, что он не представляет опасности и не хочет ее съесть, тогда уже переползает к нему.
Алексей, расскажите, кусали ли вас змеи, да? Вот, я думаю, самый главный страх людей, которые с ними либо мало сталкиваются, либо, в общем-то, даже боятся в какой-то степени.
Вот я, честно говоря, не знаю, что надо сделать, чтобы змея укусила. Сколько раз пытался, результат пока не достиг.
Звучит как даже разочарование.
Разочарование присутствует, потому что мне на самом деле интересно, насколько это больно. Пока я так и не узнал.
Как вы эмоционально справляетесь с ней? необходимостью регулярно кормить питомцев, да, конкретно змей, мясом?
Начнем с того, что змеи мясо не едят. У змей питание достаточно разное в зависимости от вида. Например, калифорнийская подвязочная змея в детстве питается червяками дождевыми. Этот вопрос я решил благодаря одной девушке из Лепеля. Она тоже находится на группе, она опорница. Я вот к ней езжу, делаю мужскую работу. Вот в этом году завершил изготовление 16 метров забора, включая калитку и ворота. Она мне копает червей, высылает их по почте еженедельно. И змеёныш обеспечен пищей. В более взрослом возрасте самка, она уже перешла на рыбу. Но тут приходится через интернет покупать мелкую речную рыбу. Также годится и аквариумная, но я все-таки предпочитаю речную. Замораживаю ее и потом кормлю. С полозами, в принципе, несложно. Они уже продавались, поставленные на размороженный корм. То есть питаются они мышами, крысятами и хомяками.
Но тоже жалко, мне кажется.
Ну, это вот. Все продается уже в запакованном виде, в целлофановых пакетиках и замороженное. То есть, если вы вегетарианец, то вы имеете полное право бросить камень в мой огород. Если вы кушаете курицу, то чем змеи хуже вас?
Интересное наполнение вашего холодильника, да, тоже, мне кажется, не каждый согласился бы на разных полках держать настолько разные продукты и для себя, и для своих питомцев.
Ну вот у меня сейчас в морозилке есть замороженные мыши в бутылке из-под молока, есть замороженные пескарики, есть замороженные плотва, замороженные виноградные улитки и несколько лягушек. Опять же, вот я столкнулся со сложностью. Это перебои с поставками тех же грызунов. Плюс песчаный удавчик оказался очень сложным по питанию. То есть ему нужны мелкие мышата и нужны часто. Я пошел на крайнюю меру. Из жести сделал самодельный виварий. Теперь я сам развожу мышей. В прошлом месяце мне даже удалось продать первый излишек.
Здорово, когда есть навыки что-то сделать самому и найти то, чего у вас нет. И еще рассказывали, что вот делаете вы поделки из разных видов материалов. То есть это необходимость обеспечить себя какими-то предметами. Или наоборот, было желание показать другим людям, что умеет человек с отсутствием зрения.
Наверное, и не то, и не другое. Скорее, это необходимость занять свободное время, развить навыки. Плюс иногда это действительно некие специфические вещи для личного использования. Вот те же террариумы мне пришлось сделать своими руками полностью с нуля. За основу я взял ящики для игрушек, купленные на маркетплейсе. Почему такой подход? Классический террариум имеет горизонтальные двери, которые открываются на себя. И пока ты открываешь вторую дверь, как правило, змея успевает проскользнуть и пойти по полу гулять, что доставляет очень много проблем. Поэтому в моих террариумах, так как для меня не имеет значения визуальное наблюдение за змеей, крышка открывается вертикально вверх под 90 градусов. Свет расположен с торца. И таким образом мне удалось полностью избавиться от побегов змей. А некоторые вещи, ну, например, читаешь историческую книгу и встречаешь там описание поделок из бересты или из лосиного рога. Сначала начинаешь задумываться, насколько это практично и реально. А когда возникают вопросы, самый простой путь – просто взять материал и проверить.
Что проверили уже? Какие изделия подготовили?
Ну вот, например, я нашел технику сваривания бересты. Таким образом, уже изготовил несколько рукояток для ножей. Суть техники такова, что берется тонкая березовая кора. Чем тоньше, тем лучше, как бумага. Нарезается квадрат. Я, в принципе, резал по шаблону 40x40 в миллиметрах. В центре делается отверстие, в моем случае сверлом 8 миллиметров. Дальше такие кусочки одеваются на металлическую шпильку с резьбой. Дальше устанавливаются металлические шайбы по краям. И все это начинает стягиваться гайками с двух сторон навстречу. Как правило, для получения 12-сантиметровой рукояти нужно где-то 24 сантиметра метра бересты. Это под 1000 слоев, под 1000 кусочков. Работа кропотливая. Дальше это кладется в кастрюлю и начинаешь варить. И каждых 10-15 минут всю эту шпилечку вытаскиваешь и с помощью двух ключей поджимаешь гайки. На выходе получается очень твердый материал, который по прочности, в принципе, не уступает дубу. И очень приятный на ощупь. Плюс такая рукоять держится абсолютно без всякого клея. Склеивается и сваривается с помощью березового дегтя. Повозиться нужно. Материал очень трудоемкий. Плюс после сваривания, где-то до 6 месяцев просушивания.
Это какая-то такая очень дорогостоящая ручная работа. Если, например, этот нож с такой рукояткой кому-то подарить.
Подарил, и не один. Как раз-таки нож с такой рукояткой выставлялся на выставке поделок. И никто абсолютно не заценил.
Потому что, наверное, не знали всю сложность изготовления его.
Я считаю, что сама выставка была организована не очень корректно. Потому что, как, скажем, можно сравнивать нож и вязаную кофту? Или вырезанную поделку из дерева. И опять же, оценивать нож сугубо по визуальной составляющей. По мне, это нелогично. Нож нужно оценивать все-таки в работе.
Какие еще поделки такие вот яркие, которые вот вы сейчас можете вспомнить, вы делали?
Наверное, самая интересная поделка, которую я делал, правда, очень давно. Это гибрид виндсёрфинговой доски и надувной лодки. То есть я своими руками делал парус с наклонной мачтой. Установил его на свою надувную лодку и эксплуатировал на наших озерах.
Какой самый длинный маршрут вы преодолели?
В принципе, за световой день для меня нормальной дистанцией, именно нормальной, не гоночной, это, скажем, 50-70 километров вниз по течению, а плыть так можно бесконечно долго, ограничивает только время отпуска. Такие, скажем, комфортные маршруты, которые не слишком напрягают, это от Борисова до Бобруйска за 2 недели без проблем. Самый сложный маршрут, по которому я плавал, это от города Раков по речке Ислач, дальше в Березину и потом в Неманск с финишем в городе Гродно.
Походы, водные сплавы. Сильно ли отличаются вот эти вот выезды, когда вы видели, например, сейчас?
Да, отличаются очень сильно. Получается не слишком часто, хотя прошлым летом был на Минском море на островах, сплавлялся по речке Птич от деревни Варшавка до поселка Правдинский. Ощущения меняются принципиально. Полностью отсутствуют пейзажи, полностью отсутствует красота природы, то, для чего я туда ехал. А все негативные явления в полной мере, включая комаров, холод и тому подобное. По организации походов, да, очень многое можно решить. Самое сложное – это найти достаточно отважного человека, который согласится порулить лодкой.
Обязательно сейчас вдвоем
сплавляетесь? Теперь, к сожалению, да. Потому что все-таки на воде нужен человек, который хотя бы видит солнце и линию горизонта, желательно.
Сейчас летний период, думаю, много людей выезжают на природу, в том числе в походы, в леса. Что самое главное вы можете выделить, что нужно, что не нужно делать, вот когда ты наедине с природой?
По мне, самое главное – это всегда сохранять трезвость ума и холодную логику. Все остальное можно найти вокруг себя. Потому что рассказывать про какие-то обязательные вещи, про технику безопасности не имеет смысла. Биотопы, они слишком-слишком разные. Человек должен все-таки соображать в каждый момент и в каждой конкретной ситуации, где он находится.
Были ли какие-то у вас опасные моменты, с которыми вы успешно справились?
Из такого, что, скажем, можно вспомнить. Например, очень неудачная высадка на берег на Сергеевских болотах. Причаливаю недалеко от трассы.
Один вы тогда, да,
да,
были?
Да, один. Возвращался с рыбалки. Достаточно такая красивая травка. Делаю шаг из лодки и улетаю по пояс в трясину. С Божьей помощью удалось дотянуться до борта лодки и залезть туда-обратно. После этого научился. Любой незнакомый берег сначала снимал весло и хорошенечко туда тыкал, а потом только лез. Я бы сказал, что тут ключевой самый подход – это уважать ту среду, где ты находишься, и не иметь слишком большой самоуверенности. Не все в нашей власти, далеко не все.
Алексей, вот так вот сочно рассказываете вы о том, чем живете сейчас. Вот и разводите рептилий, и изготавливаете ножи, и делаете поделки, и читаете книги, и мастер, мне кажется, тоже вот на все руки в бытовом плане. И все-таки не забывайте в походы, да, иногда вот ходить, плавать на лодке. Многие бы люди после окончательной потери зрения могли бы уже ничего из этого не делать, ничего не хотеть и сожалеть о том, что они потеряли. Как вы это переживали, да, и что вас вот в свое время заставило, побудило, вдохновило двигаться дальше и жить вот такой насыщенной жизнью?
А не было других вариантов, не было за кем раскисать. Как говорится, та же розетка, она нужна человеку что со зрением, что без зрения. Я не готов, чтобы у меня розетка висела на проводах и вываливалась из стены. То же самое сантехника. Вода нужна как здоровому человеку, так и незрячему. Почему кто-то должен копаться в моих грязных трубах или менять мне сместитель? Если я умел это делать раньше, почему бы это не сделать теперь? С этим я тоже очень много помогаю своим знакомым и до сих пор.
А вот в таком эмоциональном плане не было ли какой-то депрессии, ухода в себя на какое-то время? Все-таки часть знакомых, наверное, какая-то могла отсеяться, да, вот из вашей жизни?
Из моих знакомых, а это было более чем 450 человек, остались только настоящие друзья, то есть трое.
450 реальных ваших вот знакомых,
да,
людей?
Да, 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 потому что я когда занимался аквариумистикой, я в какой-то мере выполнял роль диспетчера, знал у кого что, где есть по республике, сводил людей друг с другом, кто у кого что мог купить, поменяться. Сам много рассылал и много получал рыб, растений. Остались только настоящие друзья. Все остальные отсеялись. Депрессия и тому подобное – это все все-таки не про меня. Я считаю, что у каждого человека есть и должен быть страх, но вот человек должен владеть страхом, а не страх человеком. И этому я научился очень рано и довольно давно. Когда потерял зрение, первые 3 месяца они сопровождались чудовищными болями, абсолютно неправильно подобранным лечением, от которого я чуть не отправился на тот свет. Просто стало выключаться сердце. А как только отступила боль, первое, что я сделал, я еще тогда был на больничном, пошел, запустил наждак, взял заготовку и попробовал сделать клинок. С первого раза не получилось, сжег заготовку и руки. Подождал 2 дня, пока зажили ожоги, и взялся за следующую.
Что бы вы посоветовали вот людям, которые могут или оказываются, или уже оказались вот в такой ситуации, как у вас, когда в достаточно взрослом возрасте мир окончательно становится темным?
В первую очередь, это не отчаиваться и понимать, что жизнь продолжается. И если Бог дал человеку этот крест, значит, именно вы этот крест можете пронести весьма достойно через всю оставшуюся жизнь. А во вторую очередь, поискать людей, которые уже прошли через подобное и не превратились в комнатные растения. И попытаться у них чему-то научиться. Так как, к сожалению, наши тефлопедагоги – это просто позор. И когда в 188-й школе тефлопедагог преподает слепым детям и говорит, что слепой не может почистить картошку ножом, ну, после этого хочется ругаться матом, но, к счастью или к сожалению, я с этим завязал более 15 лет назад. То же самое, когда абсолютно неправильно и дико учат ходить с тростью. Вплоть до того, что современные тефлопедагоги утверждают, что трость должна быть очень длинной и полностью отрицают возможность подгонки по росту. Есть у меня сейчас очень хорошая знакомая, подруга, молодая девчонка, вот она как раз-таки закончила данную школу и учится сейчас на педагога английского языка, получает высшее образование. Очень умная девушка с очень развитым интеллектом. К своим 24 годам не умела зажигать газовую плиту, делать себе чай и кофе. потому что этому не учат. Считаю, что это крайне важно, необходимо в первую очередь поставить бытовые навыки, чтобы как можно меньше нагружать других людей. И плюс чувствовать себя все-таки человеком, а не инвалидом. Все-таки лучше быть человеком с ограниченными возможностями и даже очень жестко ограниченными, чем инвалидом.
Узнать еще ближе и пообщаться с Алексеем Мартыненко можно в соцсети ВКонтакте. Ссылку на его страницу вы найдете в описании под видео. Также Алексей выразил желание поддержать и помочь недавно ослепшим людям в приобретении бытовых навыков, если им нужна такая помощь. За контактной информацией обращайтесь в нашу редакцию по номеру 8025-502-6208. Пишите нам в Telegram, Viber, WhatsApp или Макс.